Событие, описанное в 16 главе книги Деяний, является одним из важнейших в истории христианской церкви, то есть вторжение евангельской вести на европейский континент. В первой части этой главы мы видим, как Дух Святой самыми невероятными стечениями обстоятельств направляет своих миссионеров-благовестников на территорию Европы. Поездка в Европу вообще не входила в планы апостола Павла и его сотрудников. Они начертали совершенно иной маршрут путешествия, но Дух Святой изменил все их планы, и они очутились в городе Филиппы, в Македонии. И впервые на европейском континенте возвещалась благая весть. Подумайте, дорогие мои, что бы случилось, если апостол Павел не повиновался водительству Духа Святого, а настаивал бы на выполнение разработанного им плана? Можно с уверенностью сказать, что история церкви читалась бы совершенно иначе. Ведь Европа впоследствии сыграла важнейшую роль в распространении и развитии христианства. Однако, когда читаешь вторую часть 16 главы Деяния, где говорится о восстании против проповедников, приехавших в Филиппы, об их заключении в темницу, то кажется, что на этом должен был быть положен конец евангелизации этого континента. Кажется, что враг одержал победу. Миссионеры арестованы, и на завтра назначена их казнь. Но Бог, да, дорогие мои, но Бог, да, Он совершает чудо, землетрясение, открываются двери темницы, узы заключенных ослабевают, темничный страж со всем своим домом обращается ко Христу, и в Филиппах основана живая Христова церковь. Однако оставаться в Филиппах Павлу и Силе было невозможно. Вывечи власти заставили их удалиться из города. Но и в этом, дорогие мои, проявилось провидение Божье. Видите, они вынуждены идти вперед. Но вот куда идти? Продолжить ли свой путь дальше или вернуться обратно в знакомые места? Нет. Возвращаться невозможно, ведь сам Господь велит идти дальше, идти в новые места по всему миру и проповедовать Евангелие. Господь не велит нам сидеть на месте, Он говорит «идите». Так они и поступили. В последнем 40 стихе 16 главы сказано: «Они же, вышедши из темницы, пришли к Лидии», помните женщину, которая первая обратилась к Господу в Филиппах, «и, увидевши братьев, поучали и отправились». И далее уже в первом стихе 17 главы мы читаем: «Прошедши же через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Дорогие мои, как много сказано в этом первом стихе 17 главы. Прочитаем ее еще раз. Слушайте. «Пришедши же через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». Расстояние от города Филиппы до Амфиполя было приблизительно 50 километров. Это было прекрасное место. Амфиполь был расположен поблизости живописного озера, окруженного холмами в нескольких километрах от моря, в плодороднейшей долине. О, идеальное место для отдыха! Не правда ли? И разве наши миссионеры не заслужили его? Почему бы не отыскать здесь местечко, скрыться на некоторое время, отдохнуть на берегу моря, подышать морским воздухом, погреться на солнышке и потом уже с новыми силами идти дальше? Скажите, разве кто подумал бы обвинить их в малодушии или в пренебрежении своим делом? Разумеется, они заслужили передышку после всего пережитого в Филиппах. Вспомните, сколько издевательств и побоев они перенесли всего неделю тому назад. Еще и раны не успели зажить. Почему бы не передохнуть после всего, а потом уже двинуться дальше? Города эти, кроме того, были известны своими историческими достопримечательностями. Заодно можно было воспользоваться случаем и посмотреть интересные места. Но все это не имело никакого значения для наших благовестников. Они были под начальством господина Жатвы, который говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Итак, переночевав в Амфиполе, они отправились дальше, проделав 50-километровый путь и в данном случае по необыкновенно красивой местности. Но и эта прекрасная природа не отвлекала их от намеченной цели, а именно достичь города Фессалоники, где им нужно было засвидетельствовать о Христе. Что же способствовало проявлению такой решительности, такой ревности, такого энтузиазма? Любовь Божия, дорогие мои, побуждала их. Любовь Божия была мотивом их действия. Именно она побуждала их, невзирая на незажившие раны, идти вперед. Павел вместе со своими сотрудниками Силой, Тимофеем и Лукой, не оглядываясь назад, пробивает себе путь дальше в Фессалонику. Почему же они стремились именно в Фессалонику? Почему они миновали два города и не задержались в них, чтобы проповедовать там Евангелие? Я вижу тут в основном две причины для объяснения того, почему они так поступили. Безусловно, что в конечном итоге Дух Святой руководил ими, и они поступили по воле Божией. Но кроме того, апостол Павел, будучи гениальным стратегом, всегда пытался найти плацдарм, базу для дальнейшего расширения благой вести. Город Фессалоника был именно таким пунктом. Он был главным центром на скрещении больших дорог Римской империи. Этими дорогами пользовались первые миссионеры, неся благую весть по всей империи Рима. Вот почему позже Павел мог написать церкви, основанной в Фессалонике, в этом центральном городе, что от вас Слово Господне пронеслось не только в Македонии и Асии, но во всяком месте. Так что Фессалоника, подобно Антиохии, сделалась плацдармом для дальнейшего вторжения Евангелия. Можно с уверенностью сказать, что город Амфиполь и Аполлония, через который прошли апостол Павел и его сотрудники, были включены в евангелизационную деятельность Фессалоникийской церкви, которая стала ревностной, миссионерствующей церковью, и по ее инициативе благая весть была услышана, как сказано в его послании этой церкви, во всяком месте. Дорогие мои, Господь желает, чтобы каждый христианин в отдельности, а также каждая поместная церковь были бы миссионерами. Если мы не являемся приобретателями душ для Христа, если мы не распространяем погибающему миру вести о спасении, то мы совершаем грех, так как это явное невыполнение повеления Иисуса Христа. Его последним поручением к нам было идти и нести благую весть всему миру, быть везде свидетелями Его. Являемся ли мы такими свидетелями? Если нет, дорогие мои, тогда нам необходимо покаяться. Мы можем быть весьма ортодоксальными, активными членами в самой церкви, можем иметь строгую церковную дисциплину, но если у нас нет любви к грешнику, то мы просто медь звенящая и кимбал звучащий. Почему я так говорю? А потому что любовь к душам, не знающим Господа, зависит от моей любви к Иисусу Христу. Если в первую очередь у меня нет любви ко Христу, то не будет и любви к тем, которых Он так возлюбил, что отдал Себя на смерть, чтобы их спасти. К такой церкви, которая довольствуется соблюдением своих церковных обязанностей только в рамках церковного здания, Господь говорит: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». О, сколько есть церквей, которые являются лишь украшением полные сухих костей. Как обстоят дела с твоей общиной? Можно ли сказать о ней, что от вас пронеслось слово Господне во всякое место? Недавно мы посетили Англию и побывали в небольшом городке Биггинхилл, недалеко от Лондона. В течение 6-летнего периода мне приходилось побывать здесь 3 раза и служить словом в одной местной церкви. Церковь эта в недалеком прошлом была в полном омертвении. Она сделалась просто религиозным клубом. Но вот некоторое время до этого в этом городе обратился один молодой адвокат и начал свидетельствовать о Христе везде, где только мог. Он ходил по домам и говорил людям о Господе, приглашая их прийти в церковь. Он сам начал проповедовать, так как не было никого, кто бы проповедовал. Церковь начала расти быстрым темпом. Люди заполнили помещение от стенки до стенки. Секрет в этом росте, дорогие мои, заключался в том, что в церкви был разработан план, по которому каждый житель города раз в год получал личное приглашение прийти на собрание. Кроме приглашения, ему оставляли духовную литературу. Так евангелизируется этот город. И теперь это живая церковь, в которой царствует любовь и гармония среди детей Божьих. И вот во время нашего последнего посещения мы увидели, что они собираются в более пространном помещении и уже планируют вскоре его увеличить. Во время собрания помещение было полно людей. Да, об этой церкви можно сказать, что от вас пронеслось слово Господне во всяком месте. Дорогие мои, именно к этому призваны мы все быть свидетелями Христовыми не только там, где мы живем, но и во всяком месте. Возвращаясь к нашему разбору 17 главы книги Деяний, я хочу сказать, что у апостола Павла и его сотрудников была еще и другая причина, по которой они избрали город Фессалонику. Слушайте, прошедшие же через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писания. Этими словами начинается 17 глава. В этом городе была синагога. И следуя своему установленному плану, Павел, придя в новое место, в первую очередь отыскал синагогу и там начал проповедовать. Таков был его метод евангелизации. Через синагогу он устанавливал первый контакт с местным населением. И это несмотря на то, что Павел был апостолом язычников. Он нес благую весть, как он сказал о себе в послании к римлянам, во-первых, иудею, а потом и эллину. И вот, читая книгу Деяний, вы обнаружите, что именно таков был способ евангелизации у апостола Павла. Что делает Павел, попав впервые на европейский континент в город Филиппы? Ему необходимо установить контакт с местным населением, но в Филиппах в данном случае не было синагоги. Однако Павел нашел группу женщин, которые в субботний день собирались на берегу реки, чтобы поклоняться Богу. И им он начинает говорить о Христе. И вот в этой группе была женщина по имени Лидия, о которой сказано, что она чтила Бога и слушала, ибо Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Таких Господь имеет везде. Они являются нашими контактами, и для того, чтобы найти их, мы должны просить Господа, чтобы Он шел впереди нас и приготовил сердца к принятию Его слова. Проповедь Евангелия в Европе началась именно с такой души, с женщины, чье сердце Господь отверз для принятия слова Его. Да, Павел был послушным орудием в руках Божьих, который преподал этой женщине весть о Христе так, что она и все домашние ее обратились к Господу. Апостол Павел пользовался этим методом, разыскивая души в синагогах. Так было в Иконии, и сказано, что из иудеев уверовало великое множество. Но обычно те из иудеев, которые не принимали слово, они возбуждали против Павла народ и воздвигали гонения против них. Так произошло и здесь, в Фессалониках. Павел, найдя синагогу, стал говорить из Писания, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что, как говорит апостол Павел, «Сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». И в следующем стихе сказано, «Некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе». Так начинает Павел свою евангелизационную работу. Но иудеи были только началом. Через них благую весть слышали и язычники, и эллины. Обычно язычники, ищущие Бога и чтущие Его, тоже посещали местные синагоги, и из них многие, услышав благую весть, обращались к Господу. Так было в Иконии, и так было здесь, в Фессалониках, где, как сказано, великое множество из эллинов и из знатных женщин немало обратилось к Господу. Дорогие мои, посмотрите, каким хорошим примером для нас в деле евангелизации является апостол Павел. У него была не только определенная стратегия, но он полностью надеялся на водительство Божие, которое направлял его к душам, приготовленным к принятию благой вести. Но дальше обратите внимание на метод, который применял Павел в деле евангелизации. Во втором стихе сказано о том, как Павел возвещал благую весть. Я прочитаю этот стих еще раз. Слушайте. «Павел по своему обыкновению вошел к ним, то есть в синагогу, и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Он говорил им из Писания. Это было его единственным и окончательным авторитетом. Вот почему проповедь его всегда приносила конкретные результаты. После его проповеди слушатели никогда не оставались равнодушными. Они каждый раз реагировали. Некоторые были за, а другие были против. Одни обращались к Господу, а другие противились. Таково Слово Божие. Оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает в сознание и судит помышления и намерения сердечные. Да, Слово Божие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Обратите внимание на то, что сказано дальше, а именно на то, что Павел открывал и доказывал им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус. Что означает слова «открывая и доказывая»? Это говорит нам о том, что, во-первых, Библия – это закрытая книга. Человеческий разум в своем греховном состоянии не способен постигнуть ее значение. К раскрытию и пояснению Библии нужен специальный, определенный ключ. Вспомните то место из Евангелия, это 24 глава Луки, когда по дороге в Эммаус в день воскресения Иисуса Христа шли два его ученика, печальные, удрученные и скорбящие, что был распят их любимый друг и учитель. И вот как раз в это время подошел к ним неузнанный ими воскресший Христос, и, начиная от Моисея и из всех пророков, стал изъяснять все сказанное о нем в Писаниях. И о чем он говорил? Он говорил о своей смерти и о своих страданиях. Христос открыл им Писание, и они могли потом сказать: «О, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда Он изъяснял нам Писание». Точно так поступал и апостол Павел. Он открывал и доказывал им из Писания то же самое, что Христос открывал и доказал своим двум ученикам. Вы обратили внимание на то, что к раскрытию Писания и у Христа, и у Павла был один и тот же ключ. Фактически иного ключа и нет. Этим ключом является искупление, совершенное Иисусом Христом. Без этого ключа Библия будет закрытой и непонятной книгой. Слушайте, что должен был сказать им Христос, этим двум ученикам: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Видите, они никогда не замечали этого в Писаниях. И Христос должен был обратить их внимание на то, что в этом именно и есть суть всего Писания. Ее главная тема, то есть от начала до конца, искупительная жертва Иисуса Христа. Без нее спасение невозможно. Точно так поступает и апостол Павел. Открывая и доказывая им из Писания, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого Он проповедовал им. Эту же благую весть, дорогие мои, возвещаем и мы вам. Дорогие мои, слушайте, что говорит Слово Божие. Нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Только в нем спасение, ибо сказано: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Дорогой друг, спасение возможно только верой в Господа Иисуса Христа, в Его искупительную жертву. Он сам сказал: «Я есмь путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Посему да приступим с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, говорит Слово Божие. О, какое чудное обетование дает нам Господь! Какое счастье получить спасение, быть помилованным Богом через Сына Его Иисуса Христа! От тебя, дорогой друг, требуется только одно – исповедовать свой грех перед Богом, то есть покаяться и веровать в Сына Его, Иисуса Христа. И как сказано в Евангелии от Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть или право быть чадами Божьими». Поэтому, дорогой друг, если ты еще не сделал этого, не принял Христа как своего личного Спасителя, то немедли сделай это сейчас, и спасен будешь. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий.